несмотря на свою возвышенность, хохма, тем не менее, относится к области наполняющих светов. Пускай она непостижима, но она, по крайней мере, определяется как свет, она определяется как разум, так или иначе, даже на уровне скрытого в ней, то есть на уровне того, что вроде бы поднято над нашим восприятием, там, разумным, во всяком случае. И это выражается в том, что на уровне хохмы присутствует определенная множественность. Тот аспект кесар, если я правильно понял эту тему, из которого запитывается хохма, тоже там, относящийся к хохме, тоже располагает некоторой множественностью, это волосы ариханпин. Волосы частные привлечения раскрытия сущностного айн из кесар. То есть в кесар никакая множественность недопустима, невозможна, поскольку там нет никакого мициюс. На уровне хохма уже какой-то мициюс есть, следовательно, там множественность возможна. А в чем нужда достижения множественности, появления вот этой множественности, хоть на каком этапе, в том, что на самом деле идея заключается не в том, чтобы там, продуцировать простое единство, а в том, чтобы донести отцвет этого единства до нейцолем, то породить нейцолем, породить вначале эманирующие, эманированные сущности, а впоследствии сотворенные сущности и так далее. И вот такая функция хохмы, получается, привести к возможности сотворения множественной структуры мира, выражается с фразой из Дилем «Кунам бы хохма асису». «Все сделал ты хохмой», с точки зрения которой хохма, она представляет собой по отношению к сущности, как будто бы простое материальное действие. Продолжаем заниматься этими вопросами на странице 378, Шин Айн Хес, 11 строчка сверху, строчка заканчивается словом «каедуа», и с него мы и продолжаем. «Каедуа де ацилус гу милошин вэоцалти мина руа хашеру лехо хулю». И, как известно, затронули выше идею того, что ацилус, на самом деле, вот в нем присутствует определенная множественность, несмотря на то, что он представляет собой божественность. Иув гарму и ход, иув хаю и ход, и даже иувы гарму и ход, то есть даже сосуды мира ацилусной представляют собой божественные сосуды, они находятся в прямом единстве с сущностью божественного света, тем не менее, там находятся начала, которые уже могут определяться тем или иным образом. И, следовательно, они уже находятся в области ишталшлус, то есть в рамках седр ишталшлус. И, как известно, ацилус происходит от слова, значит, надо прояснить таким образом ацилус. На самом деле, если я правильно понимаю, дальше дальнейшие рассуждения, они в каком-то плане будут выражением, отражением рассуждений, которые мы вели в Дерех Мицвесехо относительно вот ацилус и отличия ацилус с одной стороны от сущности божественности, то есть по отношению к сущности божественности ацилус абсолютно нивелирован с низом, то есть сотворенными мирами в том числе, и с другой стороны оторванность от сотворенности миров. Если смотреть из сотворенных миров, то ацилус тогда как относится к области сущностной божественности, и, в общем, там совершенно другой взгляд мы получим, если смотреть снизу, в отличие от того, который дается нам сверху. Так вот, как известно, ацилус происходит от слова «веоцальти минаруа хашеру леху». И отделю я от, это относительно Мойши Рабейну стих из Пятикнижия, отделю я от духа, который на тебе, Мойши Рабейну, было поручено сформировать Санхедрин, сформировать Палату Лордов. Вернее, наверное, это не Палате Лордов соответствует, а Сенату какому-нибудь. Ну вот, Верховный Законодательный Орган, Санхедрин Высший. И для этого ему надо было не только подобрать соответствующих мудрецов, а необходимо было еще и наделить их определенными духовными полномочиями. Вернее, наделить полномочиями, это слишком читается как какое-то такое официально формальное нечто, а отделить им от тех иррациональных способностей, скажем, от тех сверхспособностей, которыми располагал Моше Рабейну. И вот Всевышний, он повелевая Моше Рабейну затеять весь процесс, он ему говорит: «Я отделю на них от твоего духа, на них ляжет от твоего духа». И выражает этот процесс глаголом «ве оцальти». «Оцальти» понятно, что это от слова «эцель», с одной стороны, рядом, с другой стороны, подразумевает некоторое отделение. Вот то, как Моше Рабейну, он наделил, тоже от слова «отделять», наделил этих мудрецов от своего духа. «Де айн скейнем кивлами рухаши Моше», то есть, продолжает Маймар, 70 мудрецов они получили от духа Моше Рабейну. У Микол Моким лой гойлахэм эйрах лигаби рухишн Моше Рабейну мамаш и Моше мамаш. Но при этом, что для нас здесь важно, получается, что и здесь вот такая вот пара вроде бы противоположных друг другу тезисов озвучивается. То есть, с одной стороны, мудрецы, они должны были получить от духа Моше Рабейну. И они таки получили от духа Моше Рабейну. То есть, они стали причастны к Моше Рабейну, скажем, в отличие от всего остального народа. Причастны по велению Всевышнего. И сам Всевышний, собственно, там, насколько я понимаю, не в силах Моше Рабейну было своим собственным волевым путем отделить им от своего, этим мудрецам, от своего духа. Это Всевышний сказал: «И я отделю от духа твоего». То есть, это по воле Всевышнего, сам Всевышний, собственно, вот и реализовал такую задачу. С другой стороны, тот дух, которыми они располагали, 70 мудрецов, также и после того, как Моше Рабейну отделил им от духа, вернее, Всевышний отделил им от духа Моше Рабейну, они все равно никаким образом несопоставимы, продолжали быть несопоставимы с самим Моше. Шарейбе Моше неймар понимал поним хулю, поскольку, как это выражается, например, языком Писания. А Моше Рабейну Писание говорит: «Лицом к лицу говорил я с ним». То есть, когда Всевышний находит нужным, после там, определенного конфликта он находит нужным проговорить ясно достоинство Моше Рабейну, чтобы оно было совершенно очевидно любому, и чтобы народ относился к Моше Рабейну, понимал идею Моше Рабейну, статус Моше Рабейну совершенно ясно, чтобы не было никаких сомнений в этом. И вот он говорит, что поним. Идея Моше Рабейну – это общение со Всевышним лицом к лицу. Вот такого лицом к лицу, как у Моше Рабейну, не то, что ни у кого из Санхедрина, а также ни у кого из величайших пророков никогда не было. И, согласно одной из версий, только что на утреннем Хасидусе мы это озвучили, никогда и не будет. Потому что даже Машиах, который поднимется до величайшего совершенства, совершенство, которое будет превосходить даже совершенство первого человека Адама, не то, что Моше Рабейну, а Моше Рабейну с точки зрения своей общей ступени, насколько я понимаю, он уступает Адаму. Так вот, Машиах, поднявшись до ступени, превосходящей Адама, раскрыв в себе то, что он является ехидой, общей ехидой всего еврейского народа, он, тем не менее, будет пророком всего лишь близким к Моше Рабейну. То есть, вот это вот статус, ситуация «поним эл поним», лицом к лицу в общении Моше со Всевышним, она, возможно, и никогда не будет превзойдена. Единственное, что есть, насколько я понимаю, есть другое мнение, которая тоже озвучивается Рамбом, о том, что он будет Машиахом, пророком большим, чем Моше. Тем не менее, в законах, кстати, не помню, где он об этом говорит, мнение ключевое, базовое, это то, что он будет пророком близким к Моше Рабейну. «Васкейни марей гою бейре хоум хулю». То есть, Моше Рабейну, он был поним или поним. Помните, даже, кстати, нам в помощь здесь метафора, которой мы занимались выше, еврейский народ и Всевышний, это как невеста и жених. И когда они под хупой встречаются, то есть дружок со стороны жениха и дружок со стороны невесты. Подружка, наверное. И вот дружок со стороны жениха – это Моше Рабейну, дружок со стороны невесты – это Шоишвин, это называется. Это Аарон первосвященник. И вот Аарона первосвященника любили, мол, в такой, ну, в другой, в более человеческой форме, скажем, там траур по нему носили дольше и так далее, весь еврейский народ, потому что он был задействован в человеческие дела, вот так, ну, в такую суету человеческую, еврейскую, больше, чем Моше Рабейну. А Моше Рабейну, он так немножко отдельно от народа все-таки. С одной стороны, кто вывел евреев из Египта, кто, ну, там, кто им ман привлек, там, просыпал, кто был им кормильцем и поильцем. И даже те чудеса, которые были в пустыне в связи с заслугой Аарона и Мирьям, когда Аарон и Мирьям ушли, они вернулись в заслугу Мойши, то есть получается, что Мойши был причастен и к этим чудесам, то есть, ну, кто обеспечил всем евреев, кто вокруг них бегал, там, непрерывно защищал их, там, отстаивал их интересы перед Всевышним и так далее. Мойши Рабейну. Но, тем не менее, он все-таки был достаточно отделен от евреев, просто потому что, ну, вот он представлял собой что-то настолько вознесенное, что это скорее имело отношение к верху, чем к низу, этот вид существования. Так вот, Моше Рабейну отделил мудрецам от своего духа, и тем не менее он остался при всем при том, маршак остался маршаком, а Роберт Бернс поэтом. Вот Моше Рабейну при этом остался совершенно недостижимым там где-то там в небесах существующим скорее видом существования. А старейшины, старцы, 70 старцев, они, тем не менее, имели отношение к Берахом, они сопоставимы были с народом, как известно. Вегайну мипней шаацилус рухей шаалей мгой бедерг дилуга мадрега мейд. По какой причине? Ну, потому что ацилус, это с одной стороны, с точки зрения, по-моему, я когда-то смотрел определение эманации в философском словаре, как мне запомнилось, могу, естественно, все перепутать, это непосредственное распространение сущности. То есть не появление чего-то нового, а это продолжение сущности. Сущность распространяется вот в такой форме. Так вот, ацилус, с точки зрения еврейской, ну, с точки зрения той, в которой мы сейчас обсуждаем это понятие, это, да, распространение, то есть это как сказано, это божественность, это распространение божественности. Вот божественность, она на этом уровне выразилась в форме 10 сферот с такими-то светами, которые их наполняют и так далее, но это божественность, это все божественность. Все одна божественность, ничего кроме божественности. Так вот это вот самое, но тем не менее, это распространение, оно подразумевает многоступенчатость, оно подразумевает уже нисхождение с некоторой ступени сущностной. То есть это да, божественность, но божественность какая-то вот такая вот другая немножко. Примерно так же здесь. То есть Моше Рабейну, с одной стороны, отцаль, отцалти минарухей, Мина Руах отделил им от своего духа, но, с другой стороны, отделение этого духа через ацилус, ацилировал им от своего духа, это отделение происходило через скачок, через ступеньку, через снижение градуса, как бы. Валдерах Димьян Ойраганимших Дерах Сарейс Хулу. И, кстати говоря, ближе к нашим рассуждениям выше, то есть, ну, вот, что роднит с нашими рассуждениями выше, это на что похоже? На тот переход, на который намекают волосы. Вот мы говорили с вами выше, что волосы – это Мойсер и Мойхин. С одной стороны, это как бы Мойхин, а с другой стороны, в общем, мозг и волосы спутать трудно между собой. Так вот, это вот то, как привлекается свет через волосы. Века губя ирис да ацилус. Подобное этому осуществляется в сосудах мира ацилус. Кмойр абоши йойник мимазлу хулю. Подобно тому, что мы выше упоминали, что або, то есть идея хохмы, несмотря на свою вознесенность, возвышенность, единство, которое в ней, там, битуль, который в ней есть, вот основная тема, которую мы разбирали на протяжении последних, наверное, уроков 5-6, мне кажется, она, тем не менее, питается от мазаля, а мазаль – это уже многоступенчатая структура. «Валдерезе кола нейцолем шамикаблем раким пхинесаре исхуду» и подобное этому, все другие нейцолем, ну, на самом деле, это, в общем, достаточно естественно предположить, поскольку если уж хохма, то остальные-то уж подавно, потому что все последующие ступени, они как-то запитываются через хохмы, благодаря хохме. Хохма рейши зишталшус, как мы сказали выше. Все остальные ступени, они тоже запускаются, запитываются именно через мазаль. Веафаль пикейн никра ацилус. Несмотря на это, данная структура называется ацил. То есть, ну, тогда мы зададим вопрос, тогда чем это отличается, скажем, от сотворенности, если это просто нисхождение божественности в образ разделенности, в образ множественности, в образ там, в структуру противоречивости какой-то, там, раз есть множественность, значит, есть противоречие, к бабке не ходи. К бабке не ходи, кстати, это указание письменной Торы, запрет письменной Торы, не ходить колдунам и ворожеям. Так, афальпикей никра ацилус, несмотря на это, тем не менее, данный процесс называется ацилированием. Вот эманацией, ацилирование тоже ужасно, но вот, называется эманацией, а рейнейслу внифрышу ойрам минам ациль. Это все-таки какое-то следствие света эманатора, эманирующего начала, того, что в абсолютно в наших рассуждениях, скажем, кесар, сущности кесар. То есть это все равно это раскрытие вот этого достоинства, но раскрытие, которое переходит через некоторое отделение нифрышу ойра минам ациль, через отделение света от маациля, света их, в смысле ойром, света их, в смысле сфирис мира ацилус. А волгуал едей дилука сарейс шеген мекойра эрис да ацилус ху нотимно. То есть это с одной стороны отделение света от маациля, с другой стороны вот этот самый ацилус этого света от маациля происходит через скачок ступени, то есть через волосы, вот через нечто подобное волосам. А волпхина сорхин дугулгал то шеген пхина схиварту да риханпин. Но идея, в кавычках, «путей черепа», «шеген пхинас хиварту да ариханпин», то есть то, что мы выше назвали «белизной ариханпин», ну, то есть «белизна черепа», если я правильно понимаю, метафорически, это кость черепа сама. «Вэгайну алавнунис шипоны месаарейс», то есть... видите, это не кость имеется в виду, а белизна... Не, ну почему нет? Белизна черепа, то есть то, что свободно от волос. Не обязательно в плане лысины. Это вот эти орхин, дорожки, тропинки. Помните, Раби Элозер бен Азария в 17-летнем возрасте, его сделали главой Санхедрина, и была в этом определенная проблема, потому что, несмотря на его величайшие познания в Торе и вот невероятный там авторитет, тем не менее, было достаточно странно, что такой молодой человек, который еще там борода у него не посидела, а показателем старца является седая борода, это уж точно, вот он возглавляет Санхедрин. И Всевышний сделал чудо, за одну ночь у него по бороде пробежали, значит, тропинки, вот эти орхин, белых волос, седых волос. В данном случае вот эти вот орхин де гулгалто, если я правильно понимаю, это просветы между волосами, короче говоря. Они могут, конечно, если они очень умножаются, они могут потихонечку сложиться в лысину. Так вот, лавнуни с шипонами саарейс, то есть белая, свободная от волос, зеупхина сайна ацми де кесар худу. Это сущностный айн кесар. Выше была скобка, что только здесь мы это можем полагать сущностным айном кесар, потому что на самом деле айн, сущностный кесар, относится к другой области принципиально, вообще не к ариханпин, а к атикиомин. Но это вот здесь нас не тревожит. Дегине бихиварту мир пхинас ненецех выгой деатик, поскольку именно на этом уровне, на уровне белизны ариханпин, кстати говоря, для меня вопрос, как сочетаются между собой идея кости черепа и вот этих белых просветов, если считать, скорее всего, это здесь-то получилось пояснение, поэтому данная версия, конечно, правильней в этих рассуждениях, просто просветов между волосами, то есть кожи. Так вот, именно на этом уровне светят Нецех и Год Деатик, как раз в скобке, которые мы только что помянули, выше Рэбе пояснял, почему мы можем рассматривать этот аспект Ари Ханпин, то есть внешности кесар, как сущностный битуль, как, ну, как вообще момент, относящийся к сущности кесар, несмотря на то, что сущность кесар, естественно, находится, присутствует на уровне атик, внутренности кесар, как и в любом аспекте на самом деле. А потому что нецах и гойд, то есть те сферот атик, которые те сегменты атик, скажем, которые проецируются в арих, они проецируются именно на этом уровне, а не ниже. Вроде так я понимаю. В еду адепхинас атик нехшов мипхинас гелем ацмус амаациль. И, как известно, аспект атик рассматривается, полагается, ну, очевидно, в ряде рассуждений, скажем, потому что, как и хохма, тем более кесар, достаточно сложная структура, которая может рассматриваться по-разному в разных источниках. В некоторых источниках полагается относящийся к сущностному сокрытию эманирующего начала. Велахен никра атик милошен амаати горем. И по этой причине атик называется, собственно, атик. От слова маатик горим. Маатик горим — это значит дословно выкорчевывающие горы, то есть сдвигающие горы с их места. Всемогущий Всевышний, для него нет никаких пределов в мироздании, никаких невозможностей. Никаких невозможностей вообще нет, но, в частности, невозможностей в области миропорядка. И вот наиболее стабильное, наверное, ну, как в Советской России говорили, повернуть реки вспять. Кстати, по-моему, тоже метафора из Танаха. Ну, вот, наверное, самое неколебимое и неизменное – это вот горы, как их сдвинуть с места. Ну, вот он, Всевышний, способен сдвинуть горы с места. «Вегайну машиней такванивдрами седра ишталшус лигамры». И в данном случае что это означает? Что это начало, атик, это нечто, сдвинутое с позиции сотворенности, с позиции мирского в совершенной степени, но и так оторванное от седра ишталшус. Нам даже, наверное, здесь важнее, что это оторвано от седра ишталшус. Это совершенно не укладывается в какие бы то ни было самые высокие, самые просторные рамки седра ишталшус. Тоже атик не укладывается. «Вегайну пхина сэцама айн шэшэгэта дэгэлама кэсэр худу». То есть, о чем это? Вот это вот не укладывается. «Не и так», «Маатик горем». Это именно проскрытая, проскрытую сущностность, то, что скрыто в кесар. «Везеу шори жахэфэш дэтуэр умитсвис». И в этом, возвращаемся к тому, что было анонсировано выше, но всего лишь анонсировано там двумя словами, и дальше мы пустились с вами в другие рассуждения. И в этом заключается различие между Торой и заповедями. «Детойра ги пхина сахохма», как мы уже указали выше, «Тора» – это идея хохмы. «Велахэн тойра никрейс пхина смозн». И по этой причине Тора сравнивается с пропитанием, с пищей. Души праведников, поднявшись в Ганеден, они чем-то кормятся в духовном смысле и во что-то одеваются в духовном смысле. Вот кормятся они той заслугой изучения Торы, которую они осилили в этом мире. То есть Тора становится пищей. В чем смысл метафоры пищи? Ну, в общем, если вы предыдущие два урока слушали, то должно быть достаточно понятно. Пища – сиречь, наполняющая света. То есть это указание на то, что воспринимается, в данном случае душой, скажем, воспринимается внутрь, усваивается, подобно усвоению физической пищи, и распределяется по органам, в нашем случае духовным, в метафоре физическим, распределяется сообразно возможностям и потребностям частных органов. «Векмойм это росха бисойх миой». И, как говорится, вот эта метафора пищи, это не только... То есть она имеет свой источник, в том числе в простом смысле, в смысле письменной Торы, как, например, «ты росха бисойх миой». «Тора твоя во внутренностях моих», заявляет, если я правильно помню, король Давид в Дилем. «Бекир бихо кодыш хулу». «Внутри, значит, в желудке твоем», там, «в утробе твоей святое» и так далее. То есть, вот Тора уподобляется, в том числе письменной Торой, пища, которая, попадая внутрь человеческого организма, она ведет себя вот именно таким образом, образом сравнимым с действием, непонятно, что с чем сравнивается, то есть, ну вот, подобным образу действия наполняющих светов. Кмойши косуб моки махер, шиги пхина сойр пни миху, как говорится в другом месте, это наполняющий свет. Мишум зе арейги боби пхина зе схалкус, и по этой причине Тора, значит, еще раз, Тора, это хохма. Хохме мы выше присвоили некоторую множественность. Она начинает порядок множественности. Зачем? Для того, чтобы донести свет, донести отсвет внутренних аспектов сущностной божественности до ситуации Ацилус, ну, а дальше, понятно, и ниже. Вот то хохма – это тот транслятор, который переводит, скажем, в кавычках, ситуацию абсолютного единства в ситуацию вот такой вот, хотя бы такой множественности. И отсюда Тора, как пища, то есть как то начало, которое воздействует индивидуально на каждый из уровней, Тора внутри внутренностей моих, можно попробовать, ну, мне кажется, что такое толкование я даже видел, но, конечно, указать не смогу, внутренностей моих, это во множественном числе, то есть в кишках моих и Тора, она вот в каждой кишке, она свое какое-то действие выполняет. И отсюда разделенность Торы, шары атойра, боби, фина, асога, свинью, не пройти, поскольку Тора, ну, в самом простом, естественно, понимании, того, что такое Тора, она спускается вниз, будучи уже раздельной. В ней есть множество идей, можно ее там систематизировать каким-то образом. Вот у нас есть пять книг даже на уровне вот такой степени внутренности, такой степени возвышенности Торы, скажем. А уж тем более там 24 книги Танаха, там 6 порядков Мишны, и в каждом подразделе есть свои подразделы, и так до бесконечности. То есть различные постижения и различные частные идеи, вот это надо так делать, а это надо сяк понимать. Вегам пхинас пнимиус атеира бо гамкин бифхинас исхалкус. И что интересно и характерно, что также внутренность Торы, нас, помните, на уровне хохмы мы выделяли тот аспект, где мы вообще сомневались в том, что, ну, уже достаточно давно сомневались в том, что битуль хохмы – это сущностный битуль, ну, потому что это уже было как-то очень близко к вещам, ну, которые мы привыкли считать внешними по отношению к простому единству. То есть вот Тора, как она воплощается, как она уже граничит с биной, как она предоставляет бине материал для пережевывания, скажем. Ну, там, вообще говоря, не очень понятно, аж там, вернее, наоборот, там как раз ясно, что речь идет о некоторой множественности. А потом мы сказали, о, да, в Торе есть в, простите, вот именно принципиально, в хохме, и есть внутренние уровни, и там, наверное, вот единство-то, и там мы показали, что там присутствует единство сущностное, битуль сущностный, подобный битулю кеса, там, ну и дальше начали заниматься различием между ними. Но, тем не менее, также и на уровне того битуля, материал предыдущего урока в особенности, предыдущего и позапрошлого в целом, также и на этом уровне хохма является рейшиз и шталшилус, в ней вот явлена какая-то множественность и так далее. Недостаточная сущность, то есть наличие какого-то мециуса, вот хохма определяется как некоторый магус, а следовательно подразумевает наличие ступеней. Так вот, также и то же самое с Торой. То есть вот Тора, ну, понятно, на уровне оглавления, скажем, к Рамбаму, ну, мы сразу можем сказать, о, это множественность, там 14 книжек, в каждой такое-то количество тем, каждая тема делится на главы, каждая глава делится на аллахот, ну, и так далее. Такая большая, изысканная дробность. С другой стороны, есть внутренняя Тора и вплоть до тайной Торы, которая является душой этой Торы, которая является скрытым, она внутренняя, следовательно, скрытая, как любое внутреннее, скрытое в Торе. Но и на уровне скрытой Торы, и на уровне внутренней Торы, та же песня на самом деле, потому что все равно есть разделенность. Шары у гамкин пина суэр пними, потому что, да, это внутренняя Тора, но это все равно внутренний свет. Ну, наверное, ощущается, да, что это повторение практически предыдущего материала наших рассуждений относительно хохмы, что, мол, хохма есть там внешняя, и там, понятно, разделенность, а есть внутренняя, ну, там надо поковыряться. Но нет, тем не менее, и на внутреннем уровне, ну, то же самое здесь, есть как проявление хохмы, скажем, как форма предъявления хохмы божественной Тора на внешнем уровне, там все ясно, но и на внутреннем уровне. И на внутреннем уровне это тоже внутренний наполняющий свет. Бехрея губи хина зисхалкус васугас пратиим хулю. И само собой разумеющимся образом, там тоже присутствуют различные уровни постижения, различные идеи и так далее во внутренней Торе. Ну, вот как мы сейчас, например, сейчас мы занимаемся изучением внутренней Торы. Никак нельзя сказать, что это немножественное знание, что здесь нету деталей, что здесь нету отдельных идей, что это абсолютная, вот, абсолютная такая белая простота. То есть это много букв, которые складываются в большое количество слов, большое количество предложений, глав, майморим, и так далее. Вегам еиш базе хилуки мадрейгес биомикою пнимиус ейсер бифхинас майлова маты хулю. И также есть различия ступеней. Там, с точки зрения глубины, мы можем там ранжировать содержимое Торы, в том числе внутренней. С точки зрения внутренности внутренней Торы тоже можем сказать, там, что-то более внутреннее, что-то более внешнее, что-то выше, что-то сверху, что-то снизу. Так мыши косов Анита и роскоши Ашоти, и, как сказано, я Торой твоей забавлялся. Шегам пхина шашуим веатайну, где пхина стами атеры ешбазы, кам пхина стайну хулю. Они то роска шашоти, также среди того, что представляет собой наслаждение, заключенное в Торе, в кавычках, забаву, забавность Торы, скажем, то есть смыслы Торы, там тоже есть различные виды тайного, да, различные виды наслаждения, различные типы тайн, которые там заложены, скажем, различные типы смыслов. «Век мой бы кого на сам митцве, шизо упхинас пними жатырай», как это, например, развивает эту мысль, как это, например, мы движемся от Торы к заповедям, я думаю, что тему заповедей мы начнем на следующем уроке, но вот сейчас попробуем договорить до конца, во всяком случае, какой-то этап применительно к Торе. Мы двигаемся от Торы к заповедям, и вот Тора – это как абстрактное знание, да, отдельное от заповедей, сейчас мы говорили об этом, просто как знание, не обязательно каким-то образом проясняющее заповедь, имеющее отношение к заповедям. Ну, значит, теперь ближе к заповедям. И также это на уровне внутренней Торы, как она раскрывает смыслы заповедей, внутренние намерения, которые должны быть заложены в заповедях. Кавонис, шизеу пхинас пнимию затейра, что тоже относится к внутренней Торе. Торе, боби пхинас исхалкус хулю, это приходит через разделенность. Вегайну ли есть шигам пхинас ахэлэм де хохмагу, рак пхинас гилу айн де кесар хулю. То есть, это, ну вот, как мы уже обратили внимание, то есть, это фактически выражение той же самой идеи, которая была высказана выше, что также и сокрытое хохмы тоже является не более, в данном контексте, не более, чем раскрытием, айн кесар. И дальше, авол тарик митсвейс, но 613 заповедей, и этим мы займемся уже на следующем уроке.